Добрый день, уважаемые слушатели, с вами в студии Стас Шевченко и Анна Гребенкина. Обсуждаем самые актуальные новости города, в числе которых, например, появление шот-листа из трех имен, которыми могут назвать Воронежский аэропорт. Обсудим также новости криминала, и после разговора о новостях в нашу студию придут представители Всероссийского общества слепых, ведь сегодня, 13 ноября, отмечается Международный день незрячих людей.
Начнем с голосования за имя Воронежского аэропорта. Напомним, что изначально в этом списке было 10 пунктов. Император Петр I, писатели Иван Бунин и Андрей Платонов, поэты Алексей Кольцов и Самуил Маршак, а также художник Иван Крамской, космонавт Константин Феоктистов, конструктор Сергей Мосин, геолог Василий Докучаев и музыкант Митрофан Пятницкий.
В итоге в шорт-лист вышло 3 имени. Петр I, Константин Феоктистов и Алексей Кольцов. Анна, сразу вопрос к тебе. Как ты считаешь, какое имя лучше всего подошло бы нашей воздушной гавани?
Конечно же, Константин Феоктистов. И даже, Стас, не спрашиваю, почему, мне кажется, что здесь все абсолютно очевидно. Не знаю, мне кажется, имя Петра I, слишком как-то, что ли, заезжено уже. Но Алексей Кольцов, со всей любовью к нему отношусь, но у нас уже есть Кольцовский сквер, улица Кольцова, ну и где Кольцов, где аэропорт.
Все-таки Феоктистов у нас на карте города тоже запечатлен.
Не знаю, но вот моя душа требует, чтобы аэропорт назвали его именем.
Ну, насчет Петра I полностью согласен, потому что уважаемый государь все-таки в большей степени у жителей всей страны ассоциируется со всем другим городом. И липчане тоже ассоциируют свой город с именем Петра I. Каждый из наших слушателей может выразить свое мнение. 12 ноября начался финальный этап голосования. Как, собственно, голосовать? Заходить на сайт великиеимена.рф, прямо кириллицей, в соцсетях. Можно отправлять смс-сообщение на короткий номер. Опять же, условия можно узнать на сайте великиеимена.рф. Можно заполнить анкету в СМИ или на борту самолета, если вам придется в ближайшее время куда-нибудь лететь. Кстати, впервые давать воздушным гаваням имена людей начали в США в конце 40-х годов. Тогда Международный Нью-Йоркский аэропорт получил имя одного из мэров Нью-Йорка. Но в России именных воздушных гаваней очень немного, но они есть. 3 из них носят имена космонавтов: Юрия Гагарина в Оренбурге, Германа Титова в Барнауле и Алексея Леонова в Кемерово. А аэропорт Ульяновска, например, назван в честь историка Николая Карамзина, который родился как раз в Симбирской губернии.
Хочу еще добавить, что голосование продлится до 30 ноября, а каким именем назовут Воронежский аэропорт, объявят 5 декабря.
Перейдем к другим новостям. Есть хорошие новости, новости о том, как наш город продолжает преображаться и продолжает меняться отдельные его, скажем так, частички. В Воронежском драмтеатре запустили аудиогид. Как мы знаем, история у самого здания и история у театра как культурного учреждения, скажем так, очень большая. Эпоха за эпохой менялась, а Воронежский театр драмы в том или ином виде существовал. Так вот, теперь можно установить на телефоне бесплатное приложение, которое называется easy.travel. Оно автоматически определит местоположение владельца, узнает, что он находится в театре, и начнет аудиоэкскурсию. Экскурсия пройдет по коридорам театра, наверное, за кулисы все-таки никто воронежцев пока не пригласит. Но, тем не менее, мы узнаем некоторые данные о фойе театра, о зале на втором этаже, где находятся картины известных художников. Собственно, функция современная, модная и, по-моему, интересная. Не надо ни с кем договариваться об отдельной экскурсии, можно просто прийти в любое удобное время. Конечно, в то время, когда театр работает. Но давай к другим новостям. Может быть, несколько понизим градус доброты сегодня. Вернемся к обсуждению темы, которая вот уже 2 недели никак не покидает страницы СМИ, причем даже не только воронежских, но и федеральных. Тема ампутации 2 ног воронежской пенсионерки, родственники которой утверждают, что якобы сначала отрезали не ту ногу, которую нужно.
Президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии с 2015 года, можно продолжать перечислять эти регалии бесконечно. В общем, Леонид Рошаль заявил, что здоровых ног у 89-летней женщины, которая вот как раз в Воронежской больнице провели ампутацию обеих конечностей, не было. То есть Леонид Рошаль полностью поддержал медиков.
Кроме того, он достаточно жестко выразился в адрес следователей и журналистов, которые безапелляционно утверждали, что совершена врачебная ошибка. Как сказал Леонид Рошаль, все причастные к распространению информации, давшие некорректный материал, должны отвечать по закону. Медицинское сообщество призывает к тому, чтобы до выяснения всех обстоятельств журналисты и следователи были более аккуратны в своих оценках.
Не знаю, мне кажется, сложно было нейтрально относиться к этой ситуации. Понятное дело, что нельзя никого обвинять, но описывать сложившуюся ситуацию тоже как что-то, нечто обычное, достаточно трудно.
Раз уж мы заговорили о медицине, вспомним еще одну страшную историю. На сей раз жертвой стал не пациент, а лекарь, знахарь. Человек, который был известен в Подгорском районе как практик нетрадиционной медицины, скажем так. Так вот, к этому мужчине приехал клиент, пациент, не знаю, как правильно выразиться, из Лискинского района. И приехал не за тем, чтобы получить новую порцию лекарственных средств, официальной наукой непризнаваемых, а за тем, чтобы высказать претензии, что заговоры не работают, что тот метод лечения, который лекарь ему определил, не действует. В один из этих визитов мужчины разругались, и, как рассказывают следователи, разгневанный клиент схватил нож, который причем был припасен для одного из ритуалов, и ударил им непосредственно знахаря. Потом, на следственных экспериментах, он утверждал, что всего лишь защищался, что тот самый знахарь напал на него с каким-то топором. В общем, история вообще фантастическая получается. Но эта информация не подтвердилась. Следственные эксперименты показали, что все-таки мужчина первый схватился за оружие. Спасти 66-летнего лекаря не удалось. Уже традиционная медицина вступилась за его жизнь, но, к сожалению, раны были слишком серьезные. Так вот, подозреваемого будут судить по статье убийства. Задержали его достаточно быстро, но для этого проделали невероятную работу. Возможно, именно поэтому мы сейчас рассказываем обстоятельства этого дела, потому что пришлось отработать более 36 лиц, знакомых, других пациентов погибшего.
Насколько я знаю, там даже анализ ДНК делали, да, выявляли генотип.
Да, в некоторых случаях делали анализ ДНК, потому что на орудии преступления остались следы генетически предполагаемого преступника. Кроме того, изучали записи с камер видеонаблюдения у ближайших к дому знахаря учреждений и магазинов.
Я думала, лекарь установил себе камеры наблюдения, чтобы следить за своими клиентами.
Ну, видимо, стоило об этом позаботиться заранее. Но, в общем, история очень необычная, и, наверное, порекомендуем лишний раз не обращаться к нетрадиционной медицине, чтобы потом не раздражаться настолько.
Вообще лучше не болеть. Вообще лучше не
согласен.
Болеть.
Тоже согласен. Ну и в завершение расскажем о том, что в Воронеже установилось опасное для здоровья давление. Резкий его скачок 755 до 770 миллиметров ртутного столба грозит проблемами для здоровья метеозависимых воронежцев.
Может заболеть или закружиться голова, снизится концентрация и быстрота реакции, поэтому водителям при недомогании лучше не рисковать и не садиться за руль.
Между тем, давление, которое сейчас установилось, все-таки далеко от рекордов. В 1925 году зафиксировано аж 780 миллиметров ртутного столба. Тем не менее, стоит быть аккуратнее. В ближайшее время, как прогнозируют синоптики, давление все-таки снизится. На этой ноте мы сейчас прервемся буквально на несколько минут и продолжим разговор о проблемах незрячих людей в Воронеже.
Тема дня. Дня.
Снова здравствуйте, уважаемые слушатели, с вами в студии Стас Шевченко. 13 ноября отмечается Международный день слепых, и по этому случаю в нашу студию мы пригласили председателя Воронежской местной организации Всероссийского общества слепых Наталью Городцову и реабилитолога этой организации Сергея Шахова. Здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Начать хотелось бы с обсуждения проблем, с которыми сталкиваются незрячие и слабовидящие люди именно здесь, именно в Воронеже и Воронежской области.
Ну, на самом деле, я думаю, проблемы людей с инвалидностью по зрению в Воронеже такие же, как, наверное, и в других городах нашей страны. И это и проблемы с транспортом, проблемы с пешеходными переходами, проблемы с трудоустройством, очень большая проблема для незрячих и слабовидящих людей. Ну и такие, наверное, бытовые, общечеловеческие проблемы.
Подчеркнув, что речь идет о Воронежской области, я имел в виду, может быть, особенности благоустройства, да, там, вспомним Москву с ее плиткой, с выступами, да, которые наверное, помогает как-то в навигации. Что здесь в Воронеже? Наверное, никаких специальных условий, собственно, и нет, да?
Ну да, условий не так уж и много. Конечно, да, в Москве в каждом переходе в подземном первая вот эта ступенька обозначена желтым цветом для слабовидящих, и она такая немножко тактильная для незрячих. Проще определить месторасположение самого перехода зебры. Также мы сталкиваемся с проблемой. У нас, например, все автобусы должны объявлять остановки. И даже многих, где установлена эта аппаратура для объявления остановки, многие водители отключают, говорят, что нам неудобно, нам мешает, у нас от него голова болит. А на самом деле для незрячего человека это очень большая проблема, потому что, ну, трудно сориентироваться, где ты находишься, где твоя остановка.
Кстати, вопрос взаимодействия вообще с другими людьми. Где та грань, с которой человек может выразить вам желание помочь, да, но при этом не обидеть? То есть в каких случаях, если мы видим на улице, замечаем незрячих людей, нужно к ним подойти и нужно предложить свою помощь?
Но мне кажется, предложить помощь никогда не будет лишним, и незрячий человек сам вам скажет, нуждается он в этой помощи или нет. Мне кажется, это вот на самом деле не надо бояться подойти, не надо бояться предложить. Самое главное, не делать это молча, потому что иногда люди хватают, говорят, тебе надо туда, разворачивают, ведут, не спросив действительно, куда тебе надо. Вот это вот, да, очень часто случается с нашими незрячими
друзьями. Ну и все-таки все равно видно, когда человек идет довольно уверенно, там, например, просто идет вдоль дороги, и у него нет там особых проблем, там, он ничего не ищет, он просто идет. Иногда люди подходят и там спрашивают, все нормально, да, все нормально.
В этом нет чего-то обидного?
Нет, абсолютно, это очень хорошо. Побольше бы таких людей, которые бы неравнодушно относились к незрячим.
Просто еще очень сложность незрячего человека, да, когда мы видим человека, мы можем к нему подойти и обратиться. А когда человек не видит, очень сложно. Вот знаете, как это, стоишь на улице, прям, эй, люди, не будешь же так кричать, да, вот как-то неудобно, иногда вот возникает даже, да, сложность к тому,
слушаешь,
чтобы...
шаги.
Да, уже по шагам.
Говоришь там, извините, пожалуйста, как туда-то пройти или что-то.
Расскажите о случаях равнодушия людей, прохожих, пассажиров, да, к незрячим.
Ну, каких-то конкретных случаев, их настолько много, что я не могу вспомнить. Ну, часто бывает так, что люди просто проходят мимо, там, как я уже говорил, обращаешься, там, просто раз, шаги дальше удаляются, грубо говоря. Там. Ну, сейчас, в последнее время, кстати, довольно-таки улучшилась ситуация в этом смысле.
Относительно какого времени?
Относительно буквально пару лет назад. Ну, мне так кажется, мне такое ощущение, что как-то больше сейчас вот стали уделять время и средства на это, стали какие-то выделяться, там, доступные средства. Да, та же самая программа, различные гранты сейчас. И как-то в связи с этим население стало более лояльно, более отзывчиво, что ли. Сейчас на дорогах, на улицах у меня не было такого, чтобы мне никто не помог. То есть всегда кто-то подходит, там спрашивает, нужно мне это или не нужно. Ну, бывают, конечно, исключения. Бывают различные частные случаи, там, хамство, там, но это уже зависит от людей. Но в целом я не могу сказать, что все такие злые, нам никто не помогает. Нет, это далеко не так.
То есть дело даже не только в том, что программа доступная среда начала развиваться, а в том, что люди стали больше слышать о ней, да?
Да,
и
просто обращать внимание.
Думать об этих проблемах.
Да, просто и средства массовой информации обращают больше внимания на людей с инвалидностью. И, соответственно, люди уже, видя, наверное, да, даже вот незрячего человека с белой тростью, уже понимают, что ему может понадобиться помощь и подходят, предлагают. Я тоже хотела сказать, что сейчас гораздо проще, когда просишь кого-то помочь тебе, когда в магазинах говоришь, что вот я плохо вижу, помогите. Уже люди чаще помогают, не встречаешься с таким хамством, как, например, 10 лет назад. 10 лет назад мне было, например, очень сложно донести, что вот я на самом деле не вижу, я нуждаюсь в помощи. Часто вот какое-то недопонимание.
Ну, скажите конкретную историю какую-то.
Ну, в основном это или в поликлиниках, или в магазинах. Но это, опять же, я говорю, это вот было лет 10-15 назад часто было. Может быть, конечно, была более тяжелая какая-то обстановка. Люди были такие более как-то напряженные в своих проблемах. Часто сейчас, когда говоришь, вот, ну, подскажите там что-то, я не вижу. Мне на это говорили, ты что, слепая? Очки надо носить. Вот такие фразы, вот последние лет 5, я их вообще уже не слышу в свой адрес. Люди говорят, да-да, конечно. Часто в магазинах уже продавцы сами знают нас в лицо, и только заходишь, уже подходят, говорят, ой, вам помочь, что вы хотели. Это на самом деле очень приятно, такое неравнодушие окружающих людей.
Дело еще не в том, что люди там хамят, может быть, или что-то такое, они сами по себе такие. Ну вот я сейчас вспомнил, тоже думал, какие проблемы у нас. Да вот элементарно, у нас сейчас эра супермаркетов, если можно так назвать. То есть обычных магазинов, как вот, когда заходишь, там сидит продавец, ты покупаешь то, что тебе нужно, и уходишь. Сейчас нет. Сейчас везде супермаркеты. Но супермаркеты для нас, естественно, недоступны. То есть мы не можем увидеть цену, там, ходить, как-то самому выбирать товар. Мы заходим туда, подходим к кассе, говорим, там, здравствуйте, можно нам консультант? Сейчас нигде нет консультантов. Есть там какие-то мерчендайзеры, или как они называются, которые товар выставляют. То есть кассир встает из-за кассы, закрывает кассу. Это в лучшем случае. Подходит к нам, берет нас, тележку, и идет с нами, набирает тележку товаров. Но это ведь не ее работа, правильно? Это должен делать там специальный человек, как вот в Европе. У них есть специальный человек, который конкретно занимается этой работой. То есть он стоит и помогает. Либо там бабушка пришла, там старенькая, которой нужно помочь, либо инвалид.
Да и на
то
самом есть, деле да. В супермаркетах а у нас... вообще, мне кажется, должен быть такой человек, который просто бы сориентировал даже здоровых людей. Надо большое количество товаров, большое количество рядов, не всегда можно сориентироваться, где что лежит.
Да, тем более без зрительного контроля. А иногда бывает такое, что подходишь, говоришь то же самое, то, что я сейчас рассказал кассе, там можно нам консультант, и они начинают препираться, там, Ир, иди. Кать, нет, ты иди, у меня покупатель. И ты стоишь минут там по 20. Бывали такие случаи, что я просто разворачивался, выходил, благо сейчас много всяких магазинов, и шел в другой магазин. Я понимаю этих людей, ведь это не их работа. Они не должны, они кассиры. И такая вот ситуация, то есть мы находимся в постоянном состоянии прошения. Вот это немножко, конечно, печалит, то, что нету специальных таких людей, которые могли бы этим заниматься.
Но государственные учреждения, да, поликлиника, там, школа, отдел
да,
полиции.
Да, все нам недоступно. Вообще в стране, в нашей, такая особенность, то, что как бы, ну, душа российская, нам все помогают всегда, то есть человек там может не взять денег в такси, там, в автобусе не взять, там, найтись какой-нибудь добрый человек, провести по всем кабинетам в поликлинике, но это ведь неправильно, должны же быть какие-то специальные люди, которые этим занимаются, и в других странах они есть, ну, вот у нас пока этому очень мало внимания уделяется, и это большая проблема на самом деле.
Есть еще вот другая сторона, особенно в последнее время часто люди незрячие сталкиваются с такой проблемой, что их воспринимают как недееспособных и в ЗАГСах, и в каких-то госучреждениях, потому что не может человек собственноручно заполнить заявление. Значит, вот упираемся в стену, значит, вы сами не можете, значит, это должны быть какие-то ваши доверенные лица, или вы должны кому-то передать эти...
В ЗАГСах это вообще, как я женился, это можно на этом написать...
Ну, расскажите подробнее.
Сатирическую, в то же время грустную повесть. У меня жена тоже незрячая. Решили мы пожениться. Ну, мы не видим, мы не можем заполнить заявление, не можем расписаться, поставить роспись. У нас есть специализированные штампики, факсимили, как это называется. И нам не разрешили в ЗАГСе, не разрешили расписываться. Нам нужно было для того, чтобы расписаться, нанимать нотариуса за свои деньги, звать двух рукоприкладчиков, рукоприкладчик с моей стороны и рукоприкладчик со стороны супруги. И чтобы они за нас расписывались, нужно было писать на них еще доверенность, чтобы они...
С правом передачи подписи.
Да, с правом передачи подписи, чтобы они за нас расписались. И, конечно, у нас выхода другого не было. Мы хотели создать ячейку общества. Мы вот этим всем занимались, вместо того, чтобы заниматься подготовкой к свадьбе, там, какими-то более приятными вещами. Мы искали нотариуса недорогого, искали рукоприкладчиков. Причем рукоприкладчики не должны быть родственниками, они должны быть незнакомыми людьми, потому что родственник может быть заинтересованное лицо. То есть такая сложная система. И таким образом мы все это расписывались. Конечно, вспоминать про день росписи, мы, ну, конечно, с таким уже теперь сарказмом все это вспоминаем, но было не очень весело. Тот, кто проводит церемонии, вот эта женщина там про корабли, про плавание и все такое, а потом за нас подходит левый человек и ставит роспись. А нам даже не разрешили встать со стулов, чтобы там подойти где-то, какие-то фотки там сделать, сфотографироваться, что-то такое сделать. Это, конечно, было супер унизительно. Но нам просто не повезло, мы попали в такое неудачное время. Сейчас уже вроде как отменили этот закон, что расписывают и так.
На более дружелюбное учреждение, скажем так, есть хорошие примеры, когда с заполнением заявления помогают. Как вообще это происходит? Человек должен, по идее, читать каждый пункт вам вслух, да, и записывать ваших слов.
Но сейчас же, опять же, вот чуть-чуть стало проще в плане того, что часто можно заполнить в электронном виде. И вот я часто этим пользуюсь, потому что, да, в интернете, через компьютер, сейчас у нас, ну, наверное, многие уже знают, что есть голосовые помощники, есть программа экранного доступа, и проще что-то через интернет заполнить, какие-то заявления отправить и уже потом.
Да, все, что касается получить. Интернета, в этом мы, конечно, боги. В интернете у нас возможностей гораздо больше, чем в реальном мире, к сожалению, это так. Потому что...
Ну, да, часто покупки совершаем через покупки интернет-магазины, там, да. Потому что там можно все почитать, описание товара,
все,
цены, сравнить
самому.
Цены, да.
Уважаемые слушатели, сейчас мы прервемся на пару минут и продолжим разговор в этой студии с Натальей Городцовой, председателем Воронежской местной организации Всероссийского общества слепых, и Сергеем Шаховым, реабилитологом этой организации.
Тема дня. Тема дня.
Снова здравствуйте, уважаемые слушатели. С вами в студии Стас Шевченко. Обсуждаем проблемы незрячих людей в Воронеже. 13 ноября, напомню, Международный день слепых. И сегодня у нас в гостях Наталья Городцова, председатель Воронежской местной организации Всероссийского общества слепых, и Сергей Шахов, реабилитолог этой организации. Кстати, вопрос сразу к Сергею. Что входит в понятие реабилитолог?
Ну, я занимаюсь, можно так сказать, первичной реабилитацией пришедших в общество людей. В основном это люди, которые недавно потеряли зрение. В основном это пожилые люди, то есть у которых возрастные какие-то проблемы со зрением. Ну, бывают также молодые люди. Я занимаюсь ориентированием их. Ориентировка в пространстве есть такой предмет. То есть мы учимся ходить с тростью и просто ориентироваться по помещению там, без трости. Учимся также пользоваться электронными приборами, такими как телефон, компьютер, ноутбук, планшет. Также навигатор, ходьба при помощи трости и навигатора. Есть специальный такой прибор, навигатор для незрячих. С помощью него можно прокладывать маршруты, запоминать точки. То есть это очень полезная штука, она помогает многим тем, кто хочет ее осваивать, и тем, у кого есть средства на ее приобретение, потому что эта вещь не дешевая.
Какой порядок цен?
Ну, от 20 Но и выше.
Этот прибор не по линии соцстраха, да, а сами приобретаете в частном порядке.
Да, это
у нас вообще
частный.
В Воронежской области как бы существует только федеральный перечень технических средств реабилитации, он весьма ограничен. Это собака-проводник, устройство для чтения говорящих книг, трость, говорящий тонометр, говорящий термометр. И для людей с остатком зрения электронный увеличитель. Насколько я помню, это все. Все остальное приходится приобретать самостоятельно.
Можно ли говорить о том, что за последние годы технологии сделали настолько серьезный шаг, что жизнь незрячих и слабовидящих людей реально стала проще? Или же все вот эти устройства, которые вы в том числе перечислили, не так уж сильно и помогают в реальности?
Нет, очень сильно помогают.
Даже одни те же современные смартфоны уже большая помощь, которая у тебя в руках, которая всегда с тобой, которая у тебя в сумочке.
Во-первых, нам доступен интернет в полной своей мере. Ну, единственное, что мы не можем, естественно, там фотографии, какие-то графические вещи там, где есть графика, использовать. А интернет, нам социальные сети, интернет-магазины, различные форумы, порталы, очень много чего нам доступно в интернете. И это очень помогает незрячим в повседневной жизни.
Как это работает? Как происходит общение с компьютером?
А существуют специальные программы экранного доступа. Они считывают информацию, перехватывают информацию, которая поступает на экран, и преобразовывает ее в речь с помощью речевого синтезатора. Таким образом, все, что находится на экране, оно проговаривается. И ты просто двигаешь стрелками, так как мышка нам, естественно, недоступна, мышь компьютерная. Мы при помощи стрелок можем узнать все то, что находится на экране. И это нам озвучится. Соответственно, при помощи других клавиш, там Enter, Escape, сочетание клавиш, мы можем совершать любые действия на компьютере.
Но опять же, большое количество приложений, да, для смартфонов, которые помогают незрячим. Это и определители купюр, программа по навигации. И даже Сбербанк онлайн хорошо читается на телефоне, и можно пользоваться.
Да, очень удобно.
Очень удобно, да.
Кстати, денежный вопрос. Получается, при каждом случае расчета незрячие люди полагаются на честность продавца.
Как это вот поэтому сейчас очень хорошо расплачиваться картами.
Что прямо сейчас городские или областные власти могут сделать быстро, оперативно, может быть, даже недорого для бюджета, чтобы это реально улучшило жизнь незрячих и слабовидящих людей в городе?
Ну, вообще, мне кажется, это вообще не затратно, а даже вот наш общественный транспорт больше, как бы сказать, призывать к порядку. Обязать водителей, чтобы работала система по объявлению остановок. Обязать водителей останавливаться конкретно на остановках. У нас очень большая проблема, как у нас маршрутки останавливаются. Один остановился, другой его обогнал вперед. Остановился, третий за 500 метров не доезжая, кто-то вторым рядом. И простому человеку тяжело иногда сесть в нужную маршрутку, а незрячему человеку, ему, как правило, нужна еще посторонняя помощь, надо же спросить, где твоя маршрутка. И когда, если бы маршрутка останавливалась по очереди, да, один отъехал, другой подъехал, примерно на одном и том же месте, это было бы гораздо удобнее, гораздо проще, это не требует никаких финансовых затрат.
Ну, еще хотелось бы, чтобы все светофоры в нашем городе были бы звуковые.
Так даже где есть светофоры, приборы оборудования звуковым сигналом, раз перестает работать. Звоним в службу по ремонту светофоров, они говорят, жители просились его выключить, он мешает спать. Говорю, ну мы не против, но пусть светофор работает только в дневное время. Нет, он вот днем мешает, а пенсионеры, а дети... Говорю, ну извините, у нас уровень шума от проезжающих машин выше, чем сигнал светофора.
Как я уже говорил, вот можно каким-то образом, ну это вряд ли, конечно, ну и так, если помечтать, обязать магазины иметь человека, который будет помогать совершать покупки людям с ограниченными возможностями в таких больших супермаркетах.
Вообще, это нормальная практика, и даже представители супермаркетов должны быть заинтересованы, по идее, в том, чтобы вот люди к ним ходили. С вами абсолютно согласен. И если вернуться к теме дорог, вот сейчас Воронеж можно представлять как город автомобилей, не как город людей. Что по этому поводу можете рассказать? Ведь получается, всякий раз, когда незрячий человек переходит дорогу, он доверяет свою жизнь водителю, который где-то там едет, быть может, с нарушениями скорости, да, не всегда готов отреагировать. Расскажите, поделитесь опытом по поводу дорожной среды Воронежа.
Но у меня тут сразу парковка. Очень часто паркуются на тротуарах. И незрячему человеку и так тяжело перемещаться, да? А тут, когда весь тротуар перегородили автомобилями, вообще, как вот среди них пройти-то, протиснуться?
А что касается именно движения, поделитесь опытом, поделитесь наблюдением. Может быть, вспомните какой-то случай, да, когда реально была опасность.
Ну, моей жене месяц назад на переходе, причем там есть светофор, я не знаю, человек проехал на красный, наверное, потому что светофор звуковой в районе линии, и выбил из рук трость. Мы очень испугались.
Но в любом случае, каждый переход незрячим человеком дороги должен осуществляться с помощью какого-то другого прохожего. Так получается? Если нет звукового...
Но вообще, по правилам, по-моему, дорожного движения, незрячий человек, у которого в руках белая трость, имеет право переходить дорогу вообще в любом месте. И водители вроде как должны об этом знать.
Это в сказке. Ну, по правилам, это одно. Если нет светофора на дороге, тогда, конечно, лучше попросить кого-то или постоять, подождать, и обязательно кто-то подойдет, поможет. А когда есть светофор, не обязательно зависеть от зрячих людей. Если ты знаешь, что там светофор, и он тем более, что работает, пищит, то есть там горит зеленый свет, то ты можешь свободно проходить. Мы шли тогда, про тот случай, который я только что сказал, даже не задумываясь, на автомате, мы ходим там каждый день, ездим на работу.
Кстати, этого вопроса мы практически не коснулись, а трудоустройство незрячих людей в Воронеже, что с этой сферой?
Ну, с этой сферой не так все просто, но это не только в Воронеже. Я вообще профессиональный кларнетист и довольно неплохой, так скромно скажу. Я закончил колледж с красным дипломом, у меня куча конкурсов, фестивалей международного уровня и закончил в этом году Институт искусств. И здесь, в Воронеже, меня не берут ни в один оркестр. Не берут, даже не послушав. Проблема в том, что я не вижу. В том, что я не могу читать ноты с листа. Они не верят в то, что я могу, то есть, на память запоминать партии. И у нас к тому же есть брайлевские ноты, по системе Брайля написанные. Мы сами их переписываем. И таким образом учим. То есть играем на память. Ну, естественно, я не просился там в симфонические оркестры, но вот у нас есть ряд духовых оркестров, эстрадно-симфонических. И как бы сейчас надо мне все отказали, мне сказали. Ну, я вижу только один путь, иди там в ресторан играй. Да, наверное, я для этого 10 лет учился, чтобы сейчас идти играть в ресторан. Но это лично как бы мой случай. И таких случаев много. Такой сейчас стереотип существует, и это стереотип, это совершенно точно, о том, что незрячий может работать только массажистом, либо музыкантом, но баянистом. То есть аккомпанировать на баяне там какие-то детские утренники или что-то еще. Если ты без зрения получаешь какую-то другую профессию, тебе очень сложно будет устроиться, потому что незрячих массажистов все любят, ценят, знают в стране, это очень хорошо, да. А если ты, например, отучился на юриста, тебе нужно доказать свою состоятельность. Причем тебе нужно еще убедить работодателя, чтобы он разрешил тебе доказать ее. Опять же, делая отсылку там за рубеж, куда-то в Европу там, или какие-то более развитые города, в тот же Санкт-Петербург.
Да даже если брать советское прошлое наше, да, которое ругают.
Если ты можешь работать, ты там неважно, видишь ты, не видишь, ты выполняешь норму свою, иди работай. Если ты не можешь, то тебя и как бы не возьмут. А у нас такой стереотип, что часто даже не дадут шанс попробовать.
Ну, опять же, есть большое количество людей, да, с инвалидностью по зрению, у которых нет такой интересной профессии или которые прям большие специалисты, но они тоже бы очень хотели работать, какое-то дополнительное средство зарабатывать. И у таких людей вообще практически нет возможности дополнительного заработка какой-то работы.
Нет, но все-таки есть примеры, когда люди устраиваются, находят себе достойную профессию в жизни.
И кто действительно хочет стремиться, тот и работу себе находит, и как-то обустраивается в жизни, и не боится, когда каких-то трудностей. И на самом деле с потерей зрения жизнь не заканчивается. Мы у себя в организации проводим много мероприятий и для пожилых людей, и для молодежи. У нас есть центры реабилитации, где люди проходят и первичную реабилитацию, и профессиональную, получают какие-то навыки жизненные, общаются друг с другом, поддерживают друг друга, помогают друг другу.
Ежегодный фестиваль у нас есть, который мы проводим каждое лето, когда мы собираем музыкантов из разных регионов страны, незрячих, и на какой-то местной воронежской площадке проводим акустический фестиваль, можно сказать, авторской песни, ну там разные рок-музыка и разные.
Уважаемые гости, на этом наше время подошло к концу. Спасибо вам, что к нам сегодня пришли. Напомню, у нас в гостях были Наталья Грацова, председатель Воронежской местной организации Всероссийского общества слепых, и Сергей Шахов, реабилитолог этой организации. Скажу от себя, что мне безгранично стыдно, что мы обращаемся к этой проблеме исключительно по поводу, да, исключительно сейчас, 13 ноября, в День слепых международный. Надеемся, что и мы, представители радиостанции, и наши слушатели, будут внимательны к проблемам людей с нарушениями зрения. Всем спасибо, до новых встреч.
До свидания.
Тема дня.